Дорогая молодежь, я думаю, что минут 15 времени я займу. У меня есть для вас пожелания. И немножко хочу рассказать о благовествовании, которое Бог поручил совершать церкви, которое называется священнодействием. Сегодня вечером мы слышали прекрасную тему об Иосифе. Молодой человек. И вот когда он уже был семейным человеком, взрослым, умирая, отец давал благословение сыновьям своим, в том числе и Иосифу. И благословляя Иосифа, отец сказал такие слова. Это книга Бытие, 49 глава, с 22 стиха. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепка мышца рук его от рук мощного Бога Иаковлева». Друзья, Иосиф, будучи еще совсем вот молодым подростком, его братья продали в рабство. Когда он чуть подрос, опять различные были козни против него, тюрьма, многолетнее заключение. И вот здесь написано, что враждовали против него, стреляли в него. Откуда же у него находились силы правильно реагировать на все? Не отвечать злом на зло, даже когда он имел уже власть, силу и мог бы в ответ что-то воздать на зло, которое ему причиняли. Откуда у него были эти силы? Вот здесь написано, что он избрал себе помощником Бога Израилева. И поэтому крепкая мышца ему помогала. Знаете, вот когда читаешь за героев веры, кстати, в 11 главе Евреям, где описываются герои веры, Иосиф тоже вписан там. Я вспоминать, думаю так, что когда-то совсем были герои веры мальчиками. Это были вот мальчишки, росли в семьях. Кто-то удивительно, рос, особенно вот в благоговении, например, Самуил, мы читаем. С детства он был так воспитан, удивительно. Находился при храме Господнем. Ни одного плохого поступка за него мы не читаем. Это был какой-то удивительный мальчик. Мне кажется, Иоанн Креститель был тоже такой. И вот уходил в пустынные места, чтобы услышать голос Божий. Удивительный был человек. В общем-то, остальные были дети как дети. Те, кто стали пророками, великими потом, были дети как дети. Воспитывались, вот как мы с вами, и баловались, и дрались, наверное. Наверное, и обманывали. Все было. И родители их наказывали. Но вот однажды наступил момент, когда Бог как-то необычно проговорил к этим мужам. Они услышали этот голос Божий, и их жизнь резко переменилась. Пошла в другом направлении, она пошла в том направлении, куда их позвал Господь. И теперь мы читаем, это герои веры, это мужи Божии. И вот один из них, Иосиф. Очень трудная была жизнь у него. Написано, стреляли и враждовали. Я думаю, что, друзья, с подобной ситуацией, такой трудной, неприятной, все мы встречались. Может быть, даже и сегодня кто-то из вас встречался. Никто не стрелял из лука или из какого-то оружия еще. Нет. Но стреляют иногда словами. И очень больно. Как апостол Павел пишет однажды, ангел сатаны удручает, жалит. Жало. Очень больно. И эту роль ангела сатаны выполняют часто люди. Они жалят. Они делают больно. И так неприятно. Думаешь, верующий называется. Почему так ведет себя? Так было и так будет. Разного духовного возраста люди есть. И они враждуют, и они стреляют. Но здесь вот в чем смысл весь. Как мы на это реагируем? Вот сегодня вопрос был, что такое благодушествую? Апостол Павел говорит, я благодушествую в обидах. Да, было больно, было обидно, когда его жалили, когда его притесняли, изгоняли из церкви. Было больно и обидно. Но что-то в нем было особенное внутри его, что ему давало сил противостать вот этим желаниям плотским внутри обидеться, отомстить. Он говорит: «Я благодушествую». Друзья, знаете, я однажды слышал пример такой, проповедник приводил. Он говорит: «Дорогие друзья, вы знаете все, что такое пластиковая бутылка? Ну, там, 7-Up или Пепси или кола, такая вот 1,5-2-литровая бутылка. И вот представьте, она лежит на дороге, и проехал автомобиль. И эта бутылка в лепешку смялась и лежит. Она была открыта, она была пустая, туда попадала пыль, ветер, иногда дождь попадал. В общем, она открыта была для всего. И попадала туда. Но когда проехала машина, бутылка эта превратилась в лепешку». А теперь вот представьте другую историю. Купили, мы заплатили цену, бутылка закрытая, положите ее на дорогу, и пусть проедет автомобиль. Что будет? Автомобиль подпрыгнет, а бутылка останется целая. Почему? Вот то, что внутри, вот этот газ, жидкость, это закрытое плотно, так крепко, что автомобиль подпрыгнул и поехал. Но бутылка осталась целая. Ее не смяло, не приплющило ничего. И оказывается, от того, что внутри, от содержания внутреннего зависит, раздавят нас внешние обстоятельства. Или какие бы они ни были, какие бы они ни были, они не смогут раздавить человека Божия, христианина. Все зависит от того, что я избрал внутри. За Иосифа написано: «Я боюсь Бога». Страх Божий он избрал для себя самым драгоценным в жизни. Страх Божий. И потом вот все остальные приоритеты, которые были в жизни, это уже было все ниже. Вверху стояло на первом месте страх Божий. И если он стоял на первом месте, играла эта роль в его жизни? Конечно же, играла. Это было самое основное оружие его. Самое основное. А если, например, ну вот мы молодые люди все, у каждого цели в жизни, мы еще будем долго жить, нам нужно работать, нам нужно построиться, купить машину. И я знаю, что у многих основной целью, хотя они об этом себе даже не признаются, но на первом месте стоят материальные блага. Заработать, купить или не заработать другими путями как-то, но купить. И вот это стоит на первом месте. Будет это играть роль в его жизни, в его становлении духовном? Обязательно будет играть роль. Обязательно. Вот кто-то прислал записочку сегодня. Написано так: «Меня друг просит обмануть, а я не хочу согрешить. А друг этот хороший. Что делать?» Друзья, знаете, вот иногда задумываются, что сделать, как поступить, какое принять решение. А вот человек, у которого на первом месте страх Божий, или вот как за Даниила написано, он положил в сердце своем не оскверняться. И это было самое первое в его жизни. У него таких вопросов и не возникало. Он моментально отшивал все, что было вопреки вот его пониманию, страх Божий или не оскверняться. Все, остальное не прилипало к нему, даже не задумывался об этом, как мне поступать. Вот когда мы воспитывались, дети были чуть постарше, вот я помню годы мои, школьные годы, тогда, знаете, пионерия была, комсомол, а потом армия, присяга. И, знаете, вот люди смотрели на нас, и нам нужно было противостать всему этому. Я помню день, когда всем повязывали галстуки. И я без галстука, тоже в белой рубашке был, и зашли в класс, и я смотрю, все вот алые галстуки, и все такие гордые, такие торжественные, вот, и все они сидят, довольные такие, а я один без галстука. И на меня смотрят с таким презрением, вот. Друзья, ну знаете, я не считал за достоинство, чтобы повязать галстук. Я понимал, что все это школа, комсомол потом. Это школа борьбы против Бога, школа атеизма. И туда вступать абсолютно в мои планы не входило. Потому что мы понимали, что мы верующие, мы имели страх Божий. А потом армия. Более уже трудные испытания были. Когда вот взвод 30 человек или рота 100 человек. И вот запивай, И вот идут строевым шагом и поют там про Катюшу или еще что-нибудь. А я иду и молчу. Командир увидел, ты почему не поешь? Я говорю, я верующий, я эти песни не пою. Ага, сейчас запоешь. Будем ходить все до тех пор, пока ты не запоешь. И строевым шагом. И теперь уже не только командир на меня смотрит, а все 100 человек. И рычат на меня, и пинают, чтоб я запел. А кому охота по плацу ходить строевым? Уже сил нету, жара. А я молчу и только молюсь, Господи, помоги, помоги. Потом, ладно, все устали, всех в тенек завел под дерево, а ты ходи строевым до тех пор, пока не запоешь. Нет, я ходил по плацу, а сам молюсь. Может, они думали, что я петь начал. Петь будешь? Говорю, нет, не буду. Ну, ходи дальше. Думаю, упаду, но петь не буду. Вот в сердце было такое желание, вот как Иосиф, мы слышали сегодня, умереть, но не согрешить. Поэтому, друзья, вот такое пожелание для нас сегодня, чтобы нам вот в нашей жизни поставить правильно приоритеты, чтобы на первом месте был, в частности, вот за Иосифа мы слышали, у него страх Божий. Много вопросов решится сразу же, если мы будем об этом молиться, будем этого искать. Господь, дай мне Твой страх Божественный на первом месте, и тогда мне понятно будет, как поступить в той или другой ситуации. Желание, как у Даниила, не оскверняться от стола царского. Сегодня царский стол, он такой богатый, он такой изобильный, так представляет его царь этого мира. Но это отрава. И не оскверняться, это значит не есть с этой дьявольской кухни. Если у нас на это хватает сил, мы будем здоровыми христианами, сможем жить и трудиться для Господа. Пусть нас в этом Господь благословит. Друзья, я теперь хочу несколько минут сказать о самом главном назначении церкви на земле. Это благовестие. Я, как ответственный за служение на Кавказе здесь, переживание за жизнь и служение на Кавказе также, вот особенно. Недавно у нас был семинар именно с теми, кто работает с мусульманами. Это был такой специфический немножко семинар. Не так много было там людей, но это были те люди, которые переживают о людях, которые исповедуют ислам у нас на Кавказе. Вот. И об этом тоже у нас переживание, молитва и желание, чтобы Господь послал пробуждение и среди этого народа. Друзья, я хочу развеять миф. Некоторые люди говорят, что сейчас люди не жаждут слушать Слово Божие, что все уже наслышались, у всех есть Евангелие. Я был в одном населенном пункте, там есть церковь. Я спрашиваю, дорогие друзья, что вы сделали в этом году в деле благовествования? Они мне говорят, а у нас уже все знают. Ну, я говорю, ну как, у вас библиотека есть? Нету. Ну, а как? Ну, мы уже раздавали всем трактаты, у нас все знают. Это только так кажется, что никому не нужно ничего и не хотят знать. Это обман дьявола в нашем сердце, в нашем сознании. Потому что благовестие – это всегда переживание, это всегда трудно. И даже тем, кто участвует в этом регулярно, иногда только кажется, что им легко. На самом деле это не так. Это всегда борьба, это переживание. Я всегда понимал и понимаю, что личное благовестие – это самое основное служение, потому что в нем может участвовать практически каждый. И вот из нас, сидящих здесь, каждый может в этом участвовать. Если мы не можем много говорить, мы можем подругу, если брат друга, привести. И где мы учимся или работаем вот с коллектива, мы можем привести в дом молитвы. Я уже рассказывал, что мы один год с нашей молодежью решили вот посвятить год служения среди мирской молодежи. Именно среди молодежи. Потому что часто бывает в поселке, в деревне, там бабушки, дедушки, а вот молодежь. И мы молились и переживали. И старались позвать на учебе, на работе коллеги. И вот молодых на собрание. И вы знаете, первые месяцы это трудно было. Мы молились, переживали. У кого получалось, делились опытом. И пошло. И в нашей церкви каждое собрание стало появляться мирская молодежь. Сколько было переживаний, трудностей. Родители запрещали, приходили в собрание, из собрания вытаскивали своих детей. Но это все только нас сплочало. Молитв больше было. И в конце этого года мы покрестили 16 человек из мира молодежи, 8 мальчиков и 8 девочек. А нам кажется, никому ничего не нужно. Оказывается, очень даже нужно это слово для спасения тем, кто нас слышит. Я в этом году с моими друзьями, музыкантами, побыл в нескольких местах уже вот, ну, нашей страны, в частности, в Брянской области мы проехали по области, в Белоруссии, по церквам Белоруссии. Вот, вместе с друзьями из Алтая, с группой музыкантов, там немножко я поучаствовал в благовестии. Недавно мы были в Абхазии. Друзья, и везде я видел жажду людей. Неверующие люди приходили на богослужение, много было покаяний, откровенно неверующих людей, и взрослых, и молодежи, парни и девушки выходили на покаяние. С золотом, вот, цепи на шее, украшения различные, косметики. Ну, видно, что они абсолютно мирские пришли с улицы одного собрания, и люди идут на покаяние. Достаточно одного собрания вот, объяснить вот, приход Иисуса Христа на землю, Его любовь, и люди идут на покаяние. Я удивлялся, знаете, вот я радуюсь за друзей, которые со мной. Они вот нашли себя, реализуют в служении, музыканты. А я вот слушаю здесь в лагере, когда выходит группа и поет. Такие песни прекрасные, такое пение хорошее. И у меня всегда в сердце вопрос, а почему не на улице? Почему не организовывается благовестие в домах молитвы или еще какие-то помещения? Почему для себя? Почему вот здесь? Почему вот здесь показать, как мы умеем? А тем, кому это надо, по сути дела, они не слышат. Один удивительный случай произошел. Мы были в Беларуси недавно с друзьями нашими. И там, когда планировали служение, что-то перепутали. И получилось в один день, в субботу, в двух городах благовестие. Нас ждут вечером. И там, в городе Бобруйске, и Кобринск город. И там, и там. Ну, ясно, что мы разделиться не можем. Вот, группа музыкантов у нас, ну, сыграно, все спето. И огорчение уже какое-то пошло. И мы чувствуем, что трудности пошли. И тогда мы принимаем решение. Я и брат Виталий, который из Беларуси, вот солист высокий такой, он наш кавказский, родился в Азербайджане. И мы решаем с ним ехать 500 километров от города, где мы находились, туда, где должно быть служение. И там собираем музыкантов из Бреста. Может быть, еще кто там был из Перегода, я точно не знаю. Ну, в основном из Бреста были. Там музыканты очень хорошие, такие профессионалы. Вот. Но именно такой группы для благовестия у них не было вот на тот момент. И мы их собираем всех, и идет репетиция до глубокой ночи. Отрепетировали программу. Хорошо, что ноты одинаковые, и песни, которые мы пели, ноты взяли. И они играли, репетировали. И мы, в общем-то, вот этот коллектив у нас получился. И когда мы приехали в город этот, это от Бреста 30 километров, нас ждали там. Там церковь до 1000 человек. Вот. Нас ждали там. И когда мы приехали, все говорят, о, с Кавказа, он сам приехал, с Кавказа. Они не подозревали, что 30 километров от них живет этот ансамбль с Кавказа. Мы только вдвоем были с Кавказа. И знаете, мы провели служение, прекрасно играли, пели. И когда все закончилось, вот эти музыканты говорят, так оказывается, и мы умеем. Зачем нам ждать, приглашать кого-то? Оказывается, мы тоже могли быть точно так. Знаете, так воспламенились духом. Я не знаю, играют они сейчас или нет. Но я это к чему рассказываю? Оказывается, вот здесь можно было бы несколько таких ансамблей создать. Я уверен, до 10 ансамблей. Здесь столько музыкантов. И все это, ну не все здесь, гости еще есть. Ну, в общем-то, наши. И можно было бы прославлять Бога, играть, петь, звать в свои дома молитвенные, мирскую молодежь и других. И таким образом устраивалось бы замечательное служение. Я помню, прошло одно служение, были неверующие люди, и впереди сидели несколько женщин пожилых, неверующие, их тоже позвали на собрание. И вот некоторые из них покаялись. А потом, когда закончилось собрание, одна из них, оказывается, она преподаватель школы всю жизнь, сейчас на пенсии, она так смотрит на нас, руки сложила, глаза широко открыты и говорит, девочки, мальчики, я смотрю на вас, каждый из вас, это же слиток золота. Преподаватель школы, который учил, воспитывал, кто там выходил из этой школы под их воспитанием, а вот теперь она увидела, мальчики и девочки, это слиток золота. Почему? потому что внутреннее содержание, весть, которую они несут, это весть, это как раз та драгоценность, которую мир жаждет. Мы недавно были в Абхазии на благовестии. Но наше служение заключалось только уличное. Мы не были в домах молитвы, ни одного служения не проводили, только на улицах. И знаете, друзья, однажды мы стали вот около больницы, люди так собрались, больные, медперсонал, и начали служение. А когда мы ехали к этому месту, местный брат Владик, он говорит: «Петр, смотри, в центре толпа людей собралась, давайте узнаем, что там». Я говорю: «Владик, ну там, смотри, милиция перекрыла, там какое-то мероприятие, зачем оно? Поехали, там нас люди ждут». И вот мы приехали, расположили уже свою музыку, начали петь, играть, и Владик подходит и на ухо шепчет: «У нас в городе выпускной вечер». Это было вот 2 недели назад, наверное, еще 3 недели, наверное, не прошло. «У нас, говорит, выпускной вечер. И собрались с района в наш город столько молодежи. Вот там отцепили все возле Дома культуры. Я, говорит, подошел к главе администрации, говорю: у меня группа музыкантов здесь. А он мне говорит: а что они, где они? Давай быстрее их сюда». И он говорит: «Поедем». Я говорю: «Поедем». И я говорю: «Дорогие друзья, дальше мы продолжать не будем. Нас ждут там в центре. Если вы хотите послушать, пожалуйста, туда проходите». И мы собираем быстро музыку. А мне одна сестра говорит: «Дядь Петя, вы не боитесь? Там столько народу». Я говорю: «Не спрашивай. Тот, который в нас, больше того, который в мире». Друзья, у нас не получилось там провести. Там был какой-то ансамбль, а потом дождь сильный пошел, и у них ничего не получилось. Ну так, Бог допустил. Но сам факт, что иногда принимать решение, ну, трудное решение, стучит сердце и кажется, а что делать? Но люди ждут. В воскресное утро мы вышли в город Гали на рынок. Туда тоже съезжаются со всех районов люди. Там много очень людей. Это основной промысел продать что-то, купить. Вот. И люди едут на рынок. И вот мы зашли на этот рынок, даже там в центре тесновато было. Мы попросили машину убрать, там немножко сдвинуть, чтобы стать группой музыкантов. И вот мы начали играть. С одной мелодией сыграли, вторую спели, немножко сказали. А потом я говорю: «Дорогие друзья, слушатели, жители города и района сюда, вот с районов приехали. Если вы желаете, чтобы наша группа музыкантов побыли у вас, в ваших районах, в ваших поселках, то у вас есть такая возможность подойти вот к этому брату, показываю на брата, вот, скажите ему, и мы с удовольствием приедем к вам, и у вас пообщаемся с вашей молодежью, со взрослыми, с пожилыми людьми, мы для вас споем, сыграем». И вы знаете, люди пошли и к нам, и к нам, и к нам. А нам кажется, никому это не нужно. Люди жаждут. И уже мы, когда закончили здесь, 1.5 часа мы играли, пели. И уже когда свернулись, выезжали, машина догоняет: «Подождите, и к нам!» И там вот братья сейчас составляют маршрут, закончится молодежное общение. И на той неделе мы едем туда опять, где нас уже ждут. Оказывается, люди ждут. И последняя мысль, мои друзья. Я немножко бы хотел сказать о газете. Вот мы выпускаем на Кавказе газету, называется «Веришь ли ты?». В общем-то, уже есть очень много очень положительных отзывов со стороны неверующих. И отзывы, которые звонят и пишут на почту. Есть люди, которые покаялись уже через эту газету. Пришли в дом молитвы и покаялись. В общем-то, мы видим сейчас, это один из прекрасных способов на сегодняшний день, таких свободных, чтобы в каждом доме в почтовый ящик мы положим газетку, человек возьмет, принесет в домой. Где-то на библиотеке раздаются, где-то в личных беседах. Вот такие варианты, чтобы человек мог почитать объемный материал специально евангелизационного направления и задуматься о смысле бытия, о Боге. И вот я хочу сказать, друзья, что, ну, у меня иногда бывает такое огорчение. Простите, я немножко признаюсь, на братьев-служителей. Ну, например, мы говорим: «Братья, пресвитера, не забывайте, перечисляйте деньги. Должна газета вот выйти через 3-4 дня. От того, сколько пришлете вы денег, столько будет тираж у нас, столько людей услышат». Ну, и потом, когда уже тираж отпечатан, нам звонят: «А можно еще? Мы забыли, а мы пропустили». И я понимаю, что братья-служители, может, заняты другим делом, у них пасторская работа. Я хотел бы обратиться к вам, к молодежи. Вот у нас в Тимашевске, например, там группа братьев семейных, они, как подходит время, они уже знают, они там по 1000 рублей скинулись, и на тираж, на тираж. Вот. И никогда не бывает много. Такого не бывает. Если в вашем городе живет, допустим, 70 тысяч человек, какой тираж, вы спросите, какой тираж у вас поступает в церковь? И отсюда можно знать, сколько процентов людей могли бы услышать, прочитать, но из-за того, что пожалели денег или просто по нерадении, люди остались без Слова Божия. Сейчас трудно для кого-то бывает, ну и для нас тоже, просто выйти в город, как это было раньше. Сейчас уже вот, ну, следят за этим очень сильно, проблемы строят. А вот газета – это тот материал, который легко можно раздать, и человек спокойно дома почитает. Поэтому, молодежь, у меня к вам просьба. Вы тратите деньги, которые вы зарабатываете, куда угодно, на что надо и не надо. А вот положите себе в сердце вот такое переживание. Если вы, допустим, 500 рублей в месяц, к примеру, или 300 рублей в месяц отложили для того, чтобы газета ваша, чтобы стала вашей газета на эти вот деньги, и потом распространили эту газету, то представьте, сколько людей только на ваши деньги смогут прочитать. 2,50 стоит газета. Вот, 2,50. Если 250 рублей, то это уже 100 человек. Представьте. А если 500 рублей, это уже 1000 человек. Правильно я говорю, да? 200 человек, простите. 1000 человек, это надо чуть побольше. Вот. 200 человек. А может, где-то вы живете в поселке, и у вас там всего 200 человек или 400 человек. Вы один могли бы евангелизировать ежемесячно. Бывает, что на город поступает 1000 газет. И то верующие разберут ее, почитают, и дома она где-то лежит. Всякое бывает. Просто, ну знаете, немножко больно и стыдновато, что ну так вот слабо все это идет дело. Поэтому у меня к вам просьба, молодежь. Вот, когда вы получаете зарплату, какой-то доход, вы подумайте, сколько вы сможете положить для издания этой газеты. Вы можете даже коллективом вот, молодежи, вот, в какой-то молодежный субботний вечер, когда вы собираетесь, взяли и собрали. Отдали руководителю и сказали, это для газеты. Он передаст куда надо. И еще, примерно после 15 числа каждого месяца до 20 числа, вот интервал 5 дней, каждый месяц, это время, когда нужно перечислить деньги на газету. Куда ваши пресвитера знают? У всех есть номер карты. Вы только подойдите и посодействуйте. Служители забывают. А отсюда страдают жители наших городов и поселков. Они остаются без Слова Божия. Вы посодействуйте, вы напомните, вы помогите в этом. И не жалейте денег на благовестие. Не жалейте. Сколько людей в небе подойдут и скажут «Спасибо вам, что вы к нам приехали, что вы нам рассказали, что вы уделили нам время, что вы оставили нам слово». Сколько людей уже на небе таких? Сегодня они члены церкви, которые некогда услышали Слово Божие. А кто еще бродит в мире, кого уже Бог видит, сердце их готово, но надо принести это Слово. Давайте мы будем как раз этими людьми. Да благословит нас в этом Бог. Ну, мы продолжим еще участие, пение.